Эфир телеканала «Союз» продолжает информационно-просветительская программа Пензенской метрополии «Вопросы веры». Для вас работают мои коллеги и я, Наталья Зыкова. Добрый день. Сегодня мы завершаем цикл программ, приуроченных к празднованию тысячелетия присутствия русского монашества на Святой горе Афон. И поговорим с человеком, непосредственно побывавшим на Святой горе, епископом Сердобским и Спасским Митрофаном. Здравствуйте, владыка.
Добрый день.
Спасибо большое, что согласились рассказать нам о своей поездке. Тем более, она состоялась совсем недавно, и, наверное, еще все впечатления в памяти свежи.
Да, конечно. Для меня огромная радость и милость Божия, что Господь и Матерь Божия сподобили посетить Святую гору Афон. Ну и что я могу хоть немного поделиться, вот, можно сказать, своими впечатлениями с тем, кому, я думаю, будет это интересно. И спросив благословения Святейшего Патриарха Московского всея Руси Кирилла о том, чтобы посетить Святую гору Афон, с Сердобской епархии была собрана небольшая группа, нас было 11 человек, и мы вот в сентябре уже уходящего года, как раз в год тысячелетия присутствия нашего русского монашества на Афоне, отправились на Святую гору. Сентябрь – это самый такой, я думаю, удобный месяц вот для посещения Святой горы, потому что уже летняя такая греческая жара уже в это время проходит. Сезон дождей еще не начинается, когда на Святой горе Афон, можно сказать, так немного сложно путешествовать. И вот в сентябре месяце мы, с милостью Божией, направились на Святую гору. Прибыв вначале в небольшой греческий городок Уранополис, разместились там, получив разрешение на посещение Святой горы Афон, то есть получив такой документ, который называется демонтирион. Согласно этого документа уже разрешается пропуск, как бы такое посещение Святой горы. И на следующий день на кораблике Агио Анна, то есть Святая Анна, направились уже непосредственно на Святую гору. Ну, гора Афон – это такой, как бы сказать, полуостров в Греции, который населяет в себе именно монашествующих и является как бы таким небольшим государством в государстве. То есть это в территории Греции, но это особое такое монашеское как бы государство со своим правительством, со своим управлением. Управление Святой горы Афон – это прежде всего монашеское, то есть священный кенот, который находится, можно сказать так, в сердце горы Афон, это такое небольшое поселение Кореи. В этом вот небольшом городишке находится самый старинный храм священного кенота. Это храм, в котором находится икона Божией Матери, чудотворная икона, икона достойная есть. А храм этот посвящен Успению Пресвятой Владычицы нашей Богородицы Преснодевы Марии. И мы решили свое посещение начать с самых первых монастырей, чьи пристани, как по-афонски Арсана, начинается как раз вот полуостров горы Афон. Первая пристань, которая встречала нас уже как бы так на полуострове, это пристань Хиландарского монастыря. Мы прибыли на эту пристань, пересели на автомобиль и милостью Божией направились в Хиландарский монастырь, в котором находится чудотворная икона Божией Матери, это икона Троеручицы. В этом монастыре мы пробыли где-то полдня. Этот монастырь довольно-таки интересный по своему укладу жизни, так как в каждом монастыре, каждый монастырь возглавляется игуменом на Святой горе Афон. А вот как раз в Хиландарском монастыре у них нет игумена, у них есть наместник игумена. А с древних времен на игуменском месте находится икона Божией Матери Троеручицы. И было это с древних времен, когда долго братья не могли выбрать себе игумена, в это время явилось такое вот чудо от Божией Матери. Когда монашествующие приходили в храм на богослужение, то неоднократно случалось так, что приходят, и на месте игуменском находится икона Божией Матери. Они брали эту икону, ставили на свое подобающее ей место, где она всегда находилась. Но получается так, что эта икона возвращалась опять на то место, где должен стоять во время богослужения игумен. И тогда братья поняли, что как бы игуменом их монастыря по промыслу Божией Матери как раз является сама Матерь Божия. И с того времени в монастыре стали выбирать наместника игумена. То есть как бы сам или сама игуменья этого монастыря является Матерь Божия. И вот с тех древних времен и по сей день на месте игуменском находится икона Божией Матери Троеручица, пред которой все братья монастыря в начале богослужения, в начале каких-то великих событий монастыря подходят, усердно молятся и спрашивают благословения Божией Матери на совершение тех или иных дел. И мы также вот свое посещение горы Афон начали как раз вот с этого монастыря, в котором игуменья сама Матерь Божия. И мы, получается, также помолились пред этой иконой и спросив благословения себе на предстоящее вот то наше путешествие, которое должно было быть у нас по Святой Горе. А также усердно молились о всех наших уже, можно сказать так, той группе, которая с нами была, и о всех наших близких, которые уже живут здесь, в нашем Отечестве, в нашей Святой Руси. Впоследствии, побывав там в монастыре, оказали нам такое очень усердное, я бы сказал, и теплое гостеприимство. Нас угостили чаем, нас угостили, как положено по-афонски, сладким лукумом. Мы пообщались с представителями монастыря и направили свои стопы далее.
Владыка, я перебью вас, просто раз про Матерь Божию разговор зашел. Вот согласно преданию, сама Богородица, она благословила не принимать на Афоне женщин.
Да, это так.
И в этом вот какое-то некое противоречие. Она же сама все-таки даже была женщиной, вы говорите, даже вот икона является как бы игуменьей одного из монастырей. А вот на ваш взгляд, почему так исторически сложилось, что именно монастыри мужские на Афоне?
Сложилось, наверное, исторически тем, что сама Матерь Божия одного из первых устроителей монашества на Афоне, это Афанасия Афонского, подвижника великого, вот Матерь Божия сама его направила на святую гору Афон. И сама как бы ему указала, где строить монастырь, сама указала ему о том, что это должно быть, как бы скажем, монашеское такое вот устроение именно мужских монастырей. Ну а впоследствии неоднократно были случаи, когда Матерь Божия сама являлась и, можно сказать так, открывала свою волю о том, что женщинам как бы приход на Святую Афонскую гору является запретом. Даже были такие случаи, когда царицы, благотворительницы, которые строили монастыри, которые помогали там храмам, помогали монашествующим, хотели посетить тот монастырь, который строили. Но, как правило, вот неоднократно было такое, что сама Матерь Божия устраивала так, что или было видение, или был голос от иконы Божией Матери, и, как правило, вот доступ женского, можно сказать так, лица туда был воспрещен. Поэтому, несмотря на то, что Матерь Божия сама является Преснодевой, сама пребывает, как бы сказать так, в женском облике, но Матерь Божия вот сама своей великой милостью воспрепятствовала тому, чтобы на Афоне женщина, как бы доступ им был закрыт. Наверное, это для того, чтобы монашествующие более спокойно могли посвящать всю свою жизнь Богу, молитве, помышляли только о вечном.
А сколько всего монастырей там на Афоне? Много ли русских среди них? Какой процент?
На Афоне 20 больших монастырей, очень много скитов, очень много отдельных келий. И из них русских монастырей, это вот наш Пантелеимонов монастырь, и у него же есть скит, который называется Старый Русик. А в остальном все остальные монастыри, скиты – являются греческими, но в них во многих живут наши русские монахи. То есть на Афоне вот у них как бы такого особого строгого разграничения нет, что если русский, то обязательно жить в Пантелеимоновом монастыре. Такого нет. И, наверное, знаете, для монастырей, для монашествующих, для веры и молитвы нет национальности, поэтому кто как желает, такой монастырь и выбирает.
А русские паломники частые там гости?
Я бы сказал, очень частые. Знаете, мы когда вот были на Святой Горе, во многих монастырях мы встречались с нашими русскими людьми. Это было очень приятно. Слышим русскую речь, спрашиваем, кто откуда. Знаете, для меня очень было приятно, радостно, когда мы прибыли в Пантелеимонов монастырь, и буквально вот здесь, на пристани этого монастыря, встречаемся с несколькими молодыми людьми, которые говорят, мы из Пензы, буквально из Терновки. скажем так. Мне было очень приятно. Ну, конечно, некогда было их расспросить, кто они, что. Но мы так с ними переговорили, и Бог даст, на Пензенской земле встретимся, увидимся. То есть было очень приятно, что вот не только, как бы сказать, наши русские, но даже наши пензенцы посещают Святую гору Афон.
А вы преодолевали вот этот вот подъем невероятный на гору, там несколько дней?
А лично я в этот раз не преодолевал. Я на Святой горе Афон уже во второй раз. Первый раз я был 15 лет назад. Вот 15 лет назад я поднимался на вершину горы. А в этот раз я, как бы сказать так, не решился, честно сказать, потому что подумал, думаю, ну, из-за, можно сказать так, меня вся группа будет немножко, наверное, в этом подъеме, как бы сказать, отвлечена больше, что я от них отстаю, потому что многие помоложе, многие были как-то так, скажем, более легкие на подъем, поэтому я ожидал их внизу. Но, слава Богу, у нас вся группа, за исключением вот двоих человек, поднялись на вершину Святой горы. И, знаете, вот я бы сказал так, как Моисей, вернувшись с Синая, Святой горы, когда он получил скрижали закона, завета, скажем так, получил скрижали заповедей Божиих, вот так и наши паломники. Моисей, когда вернулся, то лицо его от беседы с Богом настолько сияло, что он даже носил покрывало какое-то время, чтобы вот сиянием своим, скажем так, других не смущать. Так вот, наша группа, я бы сказал, тоже, знаете, когда вернулись со Святой горы, с вершины ее, ну вот если взять по нашим человеческим таким, скажем, меркам, должны бы устать, потому что протяжение пути 10 километров, а высота вершины 2000 там с небольшим. Получается, подъем у них занял где-то от 6, кто-то 8 часов поднимался. А вернулись наоборот, все такие, знаете, жизнерадостные, веселые. И вот действительно, вот такой, знаете, как бы вид их лица был настолько вот видно одухотворенным, что я за них очень так радостно даже, скажем так, порадовался.
Владыка, ну а вот чем обычно занимаются афонские монахи? Ведут ли какое-то хозяйство? Ну, помимо молитвы, разумеется.
Да, конечно. Знаете, жизнь монашествующих на Святой горе Афон, она очень соразмерена. Соразмерена тем, что у них обязательно, прежде всего, богослужение, так как основа жизни монахов – это молитва, а также ведение их, можно сказать так, хозяйства, которое у них, их, можно сказать, и кормит, оно их, наверное, как бы и приучает к труду. Ведь монахи не должны быть в праздности. Монашеская жизнь – это начало, основа всего – молитва, а далее – труд. Поэтому у каждого монастыря есть своя земля, есть свои виноградники, есть свои, можно сказать так, как они называют, метохи, то есть это те хозяйственные угодья, за которыми они следят. У многих монастырей есть во владении часть леса, за которым они также следят. То есть как бы монахи в праздности не пребывают. Ну, а самое, наверное, такой как бы необходимый, ведь сам монастырь, нужно его прибрать, чтобы было все в территории монастыря в чистоте, в порядке, сами храмы. Знаете, вот мы были во многих монастырях, и везде, я бы сказал, несмотря на то, что мужской коллектив, но везде пребывает чистота, все чисто. В храмах благолепно, а за всем этим благолепием ведь надо следить. Это все лампады, все подсвечники, все то, что украшает храм, и все это, знаете, пребывает, я бы сказал, в таком благолепном блеске. То есть видно, что ко всему этому коснулась рука человека. И нет такого состояния, как бы вот видимого, что вот храм древний, там, которому храму 8 веков, которому-то и более 10 веков, и что там пребывает древность, ну и кроме того, пребывает, скажем, там какая-то неухоженность. Такого на Святой горе Афон нет. То есть там все храмы, видно, что вот братья монастырей очень благолепно и очень, можно сказать так, благоговейно относятся к тому, что пребывает в храме, к тому, что пребывает в их святой обители. Территория монастыря вся, можно сказать, очень хорошо, в хорошем таком состоянии прибрана.
Какой из монастырей вот наибольшее впечатление, самое яркое у вас оставило?
Ну, самое яркое, я бы сказал, конечно, это наш русский Пантелеимонов монастырь. Потому что, пребывая вот в Хиландаре, это сербский монастырь, пребывая в Зографе, это болгарский монастырь, то есть там, где вот богослужение совершается на нашем церковно-славянском языке, но немножечко, конечно, с акцентом ихнего вот наречия. Пребывай в греческих монастырях, где богослужение на греческом языке. И после всего, как бы, когда мы попадаем в русский монастырь наших пантелеймонов, знаете, родная русская речь, русский уклад богослужения, несмотря на то, что они служат по Афонскому уставу, богослужение очень такое продолжительное. Но вот за счет того, что богослужение совершается на церковно-славянском языке, то есть на родном, близком для нас, богослужение, знаете, я бы сказал, нисколько не угнетает, нисколько не трудно от того, что оно продолжительное. Вот мы были в нашем Пантелеймоновом монастыре как раз в сеношное бдение под воскресный день, и началось это сеношное бдение в 2 часа ночи. Вместе с литургией все это закончилось где-то около 8 часов утра. То есть вот такое богослужение, в котором мы тоже принимали участие, в божественной литургии служили там. Но вот я бы сказал, от такого длительного бдения, несмотря на то, что вот время, все-таки, как ни говорите, ночное время само по себе как-то оно как бы располагает к тому, что человеку требуется отдохнуть. Там это было все вот настолько легко, настолько как бы не угнетающе, я думаю, от того, что как раз вот наше родное русское, скажем, церковно-славянское богослужение там, и от этого чувствовалось, ну, как бы такое домашнее, что вот мы как дома. Чувствовалось то, что общение среди братьев, с которыми мы могли пообщаться, кого-то мы могли спросить о чем-то, спросить на русском языке, побеседовать о жизни монашеской, о том, как они живут. Все это вот давало такое какое-то утешение, которое, ну, другие монастыри греческие, да, мы общались с кем-то, с монахами, но общались через переводчика, общались с теми, кто немного говорит по-русски. А здесь было как бы так все это родное, близкое. Поэтому самое, наверное, вот большое такое впечатление, это, конечно, вот от нашего Пантелеймонова монастыря. Большая радость за них, как бы сказать так, за насельников Пантелеймонова монастыря, то, что у них произошла большая реставрация. Правительство нашего государства оказали очень большую помощь. И если вот 15 лет назад, когда я был там на Святой горе Афон, был также в Пантелеймоновом монастыре, видно было, что монастырь за вот годы, те, можно сказать, когда в России было советское государство, когда помощь из России на Афон не поступала, и монастырь приходил, можно сказать, в такое ветхое состояние, то сейчас монастырь, я бы сказал, наверное, в самом цветущем состоянии. Что он вот был ли даже в такой красоте, был ли в таком величии тогда, когда была Россия царская. То есть вот сейчас очень все благолепно. Поэтому, кто желает ехать на Святую гору Афон, особенно наши соотечественники, если наши земляки пензенские, я думаю, дай Бог, чтобы каждый постарался посетить этот наш родной русскому человеку монастырь Святого Целителя Пантелеймона, чтобы помолиться в этом монастыре, чтобы Господь молитвами Целителя Пантелеймона каждому посылал здоровье, ну и спасение самое главное.
Вот насколько в целом суровы жизни, условия жизни на Афоне, и вот неподготовленный какой-то послушник, вот только вступивший на этот путь, сможет там жить, или это только для опытных монахов в монастыре?
Я думаю, сможет жить всякий, кто желает, потому что, знаете, даже из того, что как вот Матерь Божия устроила пребывание монашествующих на Святой Горе, есть такие очень интересные слова в одном из песнопений, что для жизни сей найдут нетрудно достаток нужного всего. То есть там на Святой Горе есть все. И если желающий поступить кто-то в монастырь, если поступит благоразумно, то я думаю, что он придет в какой-то из монастырей. А если он будет в монастыре, а вот не в отдельной келье, то тогда он сможет, ну, как бы сказать, адаптироваться к климату, сможет адаптироваться к монашеской жизни, которая там пребывает в афонских монастырях, чему-то научиться, а уже потом, достигнув определенного духовного опыта, если его благословят, то может поселиться в отдельной келье. Потому что вот на Святой горе Афон, я бы сказал так, пребывают все виды монашества. То есть это монашество монастырское, это монашество, которые живут в скитах, и монашество, так называемые келиот, которые живут в отдельных кельях. Монашество, которое находится в монастырях, они живут, как бы сказать, таким общежительным уставом. То есть, когда у них богослужение общее, трапеза общая, и, можно сказать так, монастырь дает все необходимое для жизни монах. То есть, это одежда, обувь, ну и там, скажем, что-то необходимое еще для каждого человека. Там смотрят уже по рассуждению, что ему нужно, скажем так. Если взять тех, кто живут в скитах, у них уже немного построже. Но также, если в скиту живут, то у них как бы уже трапеза не общая. То есть каждый вот в скиту заботится о своем пропитании и о своей, как бы сказать так, одежде. То же самое, кто и живут в кельях. Там уже более строго. То есть вот каждая келья на Святой горе Афон, ну, она представляет прежде всего, конечно, это может быть не только вот как наш, в нашем русском понимании келья. В русском понимании, знаете, мы знаем, что вот в монастыре на территории обители находится братский или сестринский корпус. И в этом корпусе, вот, ну, как бы скажем, как в общежитии, есть небольшая комната, которая называется келья, в которой живет монах или монахиня. А вот кельи, которые разбросаны по Святой горе Афон, они немножко другие. Обязательно присутствие в этой келье небольшой храм. И эта келья может в себя включать, она может быть, ну, вот как небольшой такой отдельно стоящий домик, в котором могут жить один или два монаха, даже где-то три. У них небольшой участочек земли, то есть чем им жить. Но вот эта келья, она принадлежит какому-то из монастырей. Там вся территория на Святой горе, она уже, там, скажем, с веками поделена. И каждая келья значится у какого-то монастыря. Если монаха отпускают вот жить в эту келью, на его обязанности возлагается забота этой кельи, то есть он должен еще ее и приводить, можно сказать так, в должный порядок. Ну и его личное уже, там, скажем, пропитание, одежда, все это уже зависит от него самого. То есть он должен совершать какой-то труд, а какой-то труд на Святой горе Афон, это, знаете, монахи, кто, конечно, искусный в этом, пишут святые иконы. Эти иконы, опять же, куда-то отдают в монастырь. Монастырь за это им дает какое-то вознаграждение. Кто-то совершает резьбу по дереву. Это тоже или вот виды монастырей, или даже самая простая такая, как бы сказать, деревянные ложки, или вот деревянная какая-то, скажем, там, утварь или посуда. Также они ее вот отдают паломникам, а паломники их за это вознаграждают. Ну и, конечно, многие монахи делают четки. Это именно вот такое монашеское делание, такие, как бы сказать, такое приспособление для удобства в молитве, скажем так. Вот эти монахи живут. И они обеспечивают и себе пропитание, и содержат еще и свою келью. Мы, когда вот посещали Святую гору Афон, мы были и в Лавре, Великой Лавре, были и во многих монастырях, были в скитах, и также посещали вот несколько келий таких монахов, чтобы вот группа наших паломников могла увидеть все виды монашества, то есть как вот живут монахи на Святой горе Афон.
А встречались вам там вот знаменитые афонские старцы? Или сейчас вот об этом даже уже нельзя говорить, о такой категории монахов?
Ну, знаете, как бы вам сказать, встречались нам монахи, которые прожили много лет на Святой горе Афон. Конечно, их можно назвать старцами, которые прожили и 20, и 30, и 50 лет. Мы со многими беседовали, но по своему, я бы сказал так, великому смирению, сами себя не старцами не величают. А они там говорят, я вот ученик вот того-то, ученик вот того старца. То есть как бы вот смирение, в котором они воспитаны, у них это присутствует во всем.
А вот если говорить упрощенным языком, афонские монастыри сейчас готовы принимать новых насельников? Или все вакансии уже заняты, нет мест для новых?
Нет, я думаю, готовы, потому что вот наш русский монастырь, если возьмем, опять вернемся, целителя Пантелеймона, сейчас в нашем монастыре где-то 80 монахов, а до революции там было 1500. Представляете, вот сколько у них, значит, возможности еще вместить монашествующих, которые могли бы там у них жить. И во многих других и греческих монастырях также, потому что строение монастырей довольно-таки обширное. И я думаю, что у них есть возможности, куда поселить тех, кто приходит. Вот мы были в Отопецком монастыре, знаете, монастырь довольно-таки большой. насельников тоже у них там около 200 монашествующих. А по национальному признаку, знаете, мы спрашивали, всего 10% греков, остальные все, там есть и русские монахи, есть и выходцы с Европы, есть с Америки. То есть, как бы сказать, такой многонациональный монастырь. Знаете, я думаю, что у монашествующих на Святой Горе Афон и у желающих посетить и поселиться там есть возможность, ничто этому не препятствует.
А в качестве трудника кто-то может там остаться?
Может.
Какое время вот, самое большое можно
ну,
там
вы пожить? Знаете, я думаю, что в каждых монастырях это время разное. Это уже надо конкретно по каждому монастырю говорить. Но вот опять в нашем русском монастыре я знаю, что у них вот даже время как бы послушания, то есть время вот на то, чтобы прийти в монастырь, чтобы остаться там, у них несколько лет. То есть вот пришел любой насельник, даже уже если он монах, но это еще не факт, что его оставят в монастыре.
Как испытательный срок.
Да, там есть такое определенное время испытательного срока, когда вот монах этот трудится в монастыре, молится, на него как бы так тщательно обращает внимание, как он себя проявит, а уже потом зависит от того, останется он или не останется.
Ну, говоря об обителях Афона, нельзя не коснуться темы российского монашества. Вот лично, на ваш взгляд, сейчас, после советских гонений на религию, происходит возрождение русского монашества? Или об этом можно было говорить в 90-е, а сейчас уже меньше желающих уйти в монастырь?
Ну, вы знаете, вот сравнивать, если с 90-ми годами, конечно, наверное, немного меньше. Но я бы сказал так, все равно вот годы, которые вот когда дали свободу и стали возрождаться святые обители, они, ну, как бы сказать, просто так не прошли. И поэтому желающие в монастыре есть. Просто единственное, может быть, в сравнении с 90-ми годами монастырей стало больше. И от этого,
насельник
ну, уже,
меньше.
Да, как бы тех, кто приходит в монастыри, если вот взять вот на нашей Пензенской земле, Троицесканов монастырь. Открылся один из первых здесь у нас. Он открылся не только первым в Пензенской области, а он открылся, не был женский монастырь ни в Мордовии, ни в Саратове, ни в Самаре. Он открывался третий по всей России, третий по числу открытых монастырей вот в постсоветское время. Поэтому, конечно, туда собрались очень много тех, кто желали монашества. А вот, скажем, уже в последующие другие годы уже монастыри-то открывались, а желающих-то они как и были, скажем, они кто-то уже в какой-то монастырь поступили. И поэтому, знаете как, немного меньше, но все равно, слава Богу, есть.
А вот вообще в России существуют обители, подобные афонским, по своей удаленности вот, от мирских соблазнов, от искушений?
Ну, вы знаете, я думаю, если только Соловки и Валаам. Они, можно сказать так, даже какой-то часть года удалены просто от людей. Потому что вот, если мы знаем на Соловке, там, скажем, уже где-то в начале сентября заканчивается навигация. И она открывается потом уже, наверное, только в мае. То есть туда зимой, ну, только если кто-то на вертолете или, может быть,
пешком
там как-то, но это очень рискованно. Примерно такая же система и на Валааме. Потому что там тоже Ладожское озеро, оно довольно-таки не всегда спокойно, и там тоже какое-то время навигация, а остальное уже там, как бы сказать, таким сухопутным путем довольно-таки сложно туда добраться. Поэтому вот, наверное, вот это вот наши монастыри такие, которые, ну, как бы сказать так, удалены от посещения. А все остальные монастыри в России, слава Богу, можно добраться. Ну, где-то, может быть, немного сложнее, где-то немного проще. Вот. Но все равно, как бы, все монастыри доступны.
Владыка, спасибо большое за интересную беседу. Ждем вас в гости снова.
Спасибо вас, Господи. Благодарю, что так вот мы с вами пообщались. Очень приятно. Дай Бог всем здоровья, помощи Божией. Ну, чтобы благословение Божие пребывало со всеми вами. Спасибо, всех Христос.
Увидимся ровно через неделю. Доброго здоровья и до встречи.